Глава десятая. Теперь липерцы снова начали обхаживать Кайсу. Однако они учли все ее намеки насчет различных приманок и, в частности, о коробе с зерном, и это заставило Анти подумать лишнюю минуту. Наконец, отыскав крепкое начало, он сказал Кайсе, которая кормила поросенка: «Да, померла-таки наша Ловиса. И Юси до законного срока отбыл свое печальное вдовство.
Ах, вот сколько уже времени прошло с тех пор, как умерла Ловиса. Ну что ж, и в молодые ее годы можно было смело сказать, что она недолго протянет». Уже маленькой девочкой она хворала скарлатиной и вообще была уж очень хрупкой на вид. Жаль мне ее, бедняжку Ловиису.
«Скарлатиной-то она болела», — сказал Юси. «А после, как выздоровела, была исключительно здоровой до самой своей смерти. Ну, разве что иной раз немного прихварывала по пустякам».
«Ах, она даже не хворала!» — воскликнула Кайса. «Интересно, никто мне даже слова не сказал, что Ватанан овдовел. Это такая свинья этот поросенок, он не ест, а только пачкает пол молоком».
Анти, как добрый сват, старательно поворачивал разговор ближе к делу. Он сказал: «Да, остался-таки вдовцом наш Юси. А ведь в его хозяйстве очень и очень нужна женская рука». Кайса сказала:
«Раз смерть пришла, тут ничего не поделаешь. Она никого не минует. Вот недавно смерть унесла даже такого здорового парня, как Пиринен. А ведь он еще недавно на ярмарке показал таки свою силу. Полицейские не смогли его затащить в камеру. Пришлось им взять себе на помощь рабочих свинокуренного завода».
Тут наши мужчины переглянулись, так как слово «полицейский» было для них как горячая картошка в горле. Не без смущения Анти сказал: «Так, значит, Винокуров пришлось звать на помощь для того, чтобы упрятать Пиринена в камеру?» Чтобы рассеять у Кайсы какие бы то ни было подозрения, Юси с удивлением сказал: «Неужели в этом городе есть такие камеры?» «Нет, у нас в Липере мы даже и не слышали, чтоб существовало что-нибудь такое».
«Там у вас об этом разговоров, конечно, нет», — сказала Кайса. — «Ведь в ваших краях люди живут по-человечески, и там незачем порядочных людей тащить в участок. А вот городскому жителю приходится видеть хлам всех семи сортов. Сейчас, слава богу, как будто стало поспокойней. Вот только, говорят, пару дней назад тут безбожно гремели два мужичища. Хотели они весь город к черту перевернуть, но, говорят, будто посадили на цепь этих двух буянов».
Эти слова заставили наших мужчин призадуматься. Они поняли, что вот тут-то как раз и лежит самый опасный камень преткновения. Им даже почудилось, что Кайса знает, кто такие были эти два буяна. Дело, казалось, обернулось в наихудшую сторону. Мужчины приумолкли, но чтоб точнее определить положение, Анти все же спросил:
«А что, выяснили имена этих двух мужчин и место их жительства?»
«Вилли Косонен сказал мне, что ему неизвестны их имена», — ответила Кайса. «Он только выяснил, что эти мужчины родом из Кихтелюса, и по виду они как два лесных разбойника».
Мужчины обрадовались, и Юси нашел, что рассказ соответствует действительности. Юси сказал:
Это ясно, что они из Кихтелюса. Таких пьяниц там и раньше немало имелось. И, например, там был такой по имени Юси Вяненен. Так он сперва пошел бродить по разным местам, а потом взял и, кажется, в Америку поехал.
Кайса поверила этому и с сожалением сказала: «Вся беда от винокурни идет. Вот в чем дело».
«И это дело ее рук», — сказал Анти. «И эти два из Кихтелюса тоже не стали бы бесноваться без винокурни».
Таким образом, дело начинало снова проясняться, и мужчины теперь более спокойно потягивали дымок из своих трубок, а тут еще получилось так, что Кайса сама помогла делу, сама протянула Анти конец нити, как бы сказав ему: «Давай, тяни теперь». Она, видите ли, спросила: «Так как же один Ватанан может управиться с таким большим молочным хозяйством?»
В качестве свата Анти счел нужным сказать: «Он в помощь нанимает работниц, но все равно ему трудновато приходится, ведь у него прорва дойных коров, да еще немало мелкого скота».
Кайса продолжала удивляться. «Наверное, нелегко одинокому мужчине вертеться в таком доме, где столько молока. Пригодилась бы в такой усадьбе своя собственная хозяйка».
Анти поспешно воскликнул: «Еще как бы пригодилась! Ведь хозяйка нужна, и при молодьбе помогла бы она молотить. Тем более, что у нашего Ватанана даже и сейчас имеется 7 больших стогов ржи, а к этому ячмени всякий там овес».
От таких хозяйственных похвал Юси стал несколько смущаться. Он даже сказал, желая поправить Анти: «Этот Ихалайдин всегда у нас немножко преувеличивает. Ведь, по-настоящему говоря, у меня всего только 6 стогов ржи, а Ихалайнин к этому прикидывает 7-й стог, который еще с прошлого года я не молотил, так как у меня и без того все кладовки были забиты этой ржаной дрянью. Впрочем, Ихалайнин не учитывает, что на поле у меня есть еще один стог, так что, по-настоящему говоря, у меня наберется около 8 стогов».
«Ну и ну, Ватанан!» — воскликнула пораженная Кайса, желая подчеркнуть удивительную скромность Юси.
Анти сказал: «Наш Ватанан никогда не хвастается своим богатством. Да и вся их фамилия была такой. Они не важничали и не задавались, как другие богачи». Начали разговор с деда Юси, и тут подробно разобрали все превосходные качества рода Ватанов. Кайса сказала: «И весь род их был такой. Все они были усердные, здоровые работяги, и даже пьяниц среди них не было. Я так думаю, что и наш Ватанан вряд ли выпивает».
Анти сказал, приняв самый серьезный вид: «Будучи взрослым, он никогда не пил. И только однажды его насильно напоили, однако с тех пор прошло уже больше 20 лет».
Анти стал напряженно думать, как бы ему замять этот рискованный разговор. Помолчав, он сказал:
«Нет! После того случая Ватанан ни разу не выпивал. Да у нас в Липере и вина нет. А если бы он в город для этого ездил, так его давно бы уже сунули в камеру. Хотя, откровенно говоря, мы с Ватананом даже не представляем себе, где эта камера находится».
Тут Кайса вспомнила вдруг о деле Ниронина, которое случилось, когда она еще жила в Липере. С удивлением она спросила: «Так неужели Ватанан с тех пор
ни разу не напивался?
— Нет, — торопливо воскликнул Анти. — Ни разу не довелось, — подтвердил Юси и тотчас добавил. — Не понимаю, что люди находят хорошего в вине. Оно только на драку человека поднимает, а не на хорошую жизнь.
— Вот так Ватанен, — восхищалась Кайса. А Анти, снова вспомнив о деле Нирнена, сказал:
«Тот случай был в молодых годах Ватанена, но теперь он значительно поумнел».
Кайса стала подумывать о Липере. Как было бы чудесно опять попасть в родные свои места. Да ведь и коровы Ватанена — это такой товар, которым не следовало бы гнушаться, если учесть дороговизну молока в городе. К тому же, какие все порядочные люди эти представители рода Ватанена, начиная с дедушки Юсси. И вот, размышляя об этом, Кайса сказала мужчинам:
«Ну, глядите, пожалуйста, поросенок измазал мне юбку, когда я его кормила».
Сказав это, она заметила вдруг, что на ней надета будничная юбка. Она торопливо сняла с гвоздя воскресную юбку и натянула ее на себя, сбросив одновременно запачканную поросенком. При этом заметила:
«Не знала, что будут гости из Липери, не надела новой юбки».
Анти, неуклонно выполняя свою роль свата, сказал:
«Между прочим, от покойницы Ловииса осталось немало хорошего платья. Одних юбок осталось, по-моему, больше дюжины».
Юси нахмурился. Он был недоволен, что Анти не упомянул в отдельности о черной шелковой юбке и о новой юбке из муслина. Немного смущаясь, Юси сказал: «Опять-таки наш Ихалайнин путает, сует в один ворох все юбки. Дешевеньких юбок действительно осталось 12. А если брать в расчет еще шелковую юбку и муслиновую, то наберется 14 юбок, считая каждую юбку в отдельности».
«Ах, боже ты мой, ведь у меня и голова осталась непричесанной», — простонала Кайса. Она стала распускать свою косу, чтобы привести голову в порядок, так как, наконец, поняла, что дело идет о сватовстве.
Сплевывая на пол, Анти обдумывал, как бы ему похитрей двинуть начатое дело. Юси сидел выжидательно. Наконец, Анти, пойдя, так сказать, в обход, спросил Кайсу:
«Небось, вы, Кайса, помните Кеннонена?»
«Тахвого Кеннонена?»
«Да, портного Кеннонена».
«Помню Тахвого Кеннонена».
«А что, он еще жив?»
«Он еще жив.
Дочь богача Хюверинина опять влюбилась в него», — сказал Анти, с той целью, чтобы, наконец, рассеять всякие подозрения, какие могли бы в дальнейшем возникнуть насчет Юси и дочери Хюверинина. При этом Анти подмигнул Юси.
«Так значит, дочка Хюверинина еще не замужем. Ну что ж, она будет подходящей женкой Кеннону. Уж умный мужчина вряд ли ее возьмет», — воскликнула Кайса, убирая свои волосы со лба. Анти продолжал:
«А вот эту девку они хотели Юси Ватану предложить. И при этом старик обещал в придачу жеребца и 1000 марок деньгами, помимо разного другого имущества».
Кайса из-под волос бросила вопросительный взгляд на Ватана, но Анти опередил ее, сказав:
«Только Ватанен не захотел этого. Уж лучше он один проживет в своем доме».
Вязальной спицей Кайса сделала себе пробор в волосах и теперь задумчиво заплетала свои косы. Анти сказал: «Однако Юси Ватанен ничего не имеет против того, чтобы найти себе такую хозяйку, которая заботилась бы о благосостоянии большого дома и, между прочим, была бы подходящая и по возрасту, и в смысле, так сказать, своей внешности».
Поросенок тем временем стал мочиться на пол. И так как Юси сам заметил это происшествие, Анти посоветовал ему: «Запихни его в мешок». Юси так и сделал, и поросенок опять стал визжать в мешке. Между тем Анти прямо перешел к сути дела, сказав:
«А ведь наша Кайса тоже бабенка, что надо. Хорошая невеста. Да, она хоть куда», — одобрительно отозвался Юси.
Кайса поняла, что речь идет о браке, и начала скромничать. «Да что тут обо мне говорить? Есть и другие невесты, помоложе».
Но Анти уже ничем нельзя было сбить с его позиции. Многозначительно посмотрев на Юси, он твердо сказал: «Главное, что у нашей Кайсы даже и в молодости не было каких-нибудь шалостей и капризов, какие подряд бывают у нынешних девчонок».
«Нет. Не было у Кайсы ничего такого», — любезно отозвался Юси.
Заплетая свою косу, Кайса продолжала скромничать: «Да хватит вам, Ихоланин, зря шутить». Глядя на пол и посасывая свою трубку, Анти бурчал:
«Вообще говоря, Кайса крепкого сложения женщина».
«Это правильно», — сказал Ватанен.
Они оба говорили как бы между собой. Кайса в это время держала гребешок в зубах, так что она и не могла принять участие в беседе. Тут произошла некоторая пауза. Кайса заметно была смущена, но Анти стал дожимать дело, сказав:
«Главное, то хорошо, что Кайса не сходит с ума благодаря своей молодости, как это делают девчонки».
«Нет, не сходит Кайса с ума», — подтвердил Юси и сплюнул длинным табачным плевком.
Разговор продолжался. Кайсе показалось, что для пользы дела надо бы попросить гостей переночевать, и по этой причине она спросила: «А где же вы ночевали в эту ночь?» Вот это был вопрос. Тут рука поднялась за ухо, чтобы почесать голову.
«Ночевка в камере?»
Это было вроде гири на ноге. Юси попытался замять это дело. Он сделал вид, будто не слышал вопроса, и нарочно спросил у Анти: «Сколько же льна уродилось у вас в этом году?» Но эта уловка не помогла. И как только Анти ответил, Кайса опять повторила свой вопрос. Теперь Анти попытался замять дело, сказав:
«А в этих городских домах сразу и не разберешься, чей этот дом. Тем более, если не знаешь имени хозяина. Разве что по белому цвету этот дом можно отличить».
«Может быть, вы ночевали у Неппеля?» — торопливо спросила Кайса. Тут Анти вспомнил, что полицейский участок был белого цвета. И поэтому он сказал:
«Нет, мы ночевали не у Неппеля. Мы попали в один красный дом, а не белый. Как раз там оказалась конюшня для лошади и хлев для поросенка. Вот я и сказал Ватанену: давай переночуем тут». Кайса вспомнила, что на окраине города был дом, окрашенный в красный цвет. Этот дом принадлежал вдове Сутинина, а вдова эта, как люди рассказывали, искала себе жениха. И вот, вспомнив об этом, Кайса тотчас воскликнула: «И у меня хватило бы места для лошади и поросенка. Да вы, Юси, сходите за своей лошадью, а я тем временем приготовлю еду и поболтаю с Ихалайнином о липерских новостях». И тотчас Кайса ревниво добавила: «Ведь дом вдовы Сутинина — это притон для всяких разбойников. Там того и гляди, украдут вашу лошадь». Только теперь Юси вспомнил, что его лошадь была оставлена на улице без всякой привязи. Испуганно он воскликнул: «Ух, леший меня возьми! Ведь лошадь моя осталась там!» Липерцы заторопились. Юси, поспешно схватив мешок с поросенком, сказал Анти: «Давай лучше сюда приведем лошадь, а то эти проклятущие из Красного дома украдут ее. Черт бы их драл! Ох, наверное, они уже угнали ее!» И тут наши мужчины быстрехонько побежали за лошадью. Кайса слышала, как бронился Юси, выбежав на улицу: «От гадины! Сгореть бы им в пекле! Украли нашу лошадь!» Выбежав на улицу, липерцы остановились в нерешительности, не зная, в какую сторону им бежать. Ведь, гоняясь за поросенком, они не запомнили дороги, и сейчас им трудно было разобраться, в какой стороне поджидала их лошадь. А тут случилось так, что по улице проходил некий магистр Иоганн Форсман. Юси с тревогой спросил его: «Где эта улица, на которой осталась наша лошадь?»
«Какая лошадь?» — удивился магистр.
«Да Юси Ватанана лошадь!» — рявкнул Анти, рассердившись на магистра, который медлил с ответом. Несмотря на то, что дело было спешное, Форсман был удивлен вопросом. Юси стал объяснять ему: «Понимаете, моя кобыла, Кария, та самая, которая принадлежала раньше Кетунину...» Магистр ничего на это не ответил и пошел своей дорогой, по временам оглядываясь. Создавалось трудное положение, при котором приходилось искать кобылу без посторонней помощи. Анти, подумав, вспомнил: «Как раз по этой улице бежал поросенок. Я припоминаю эту большую лужу. Как раз от этой лужи летели брызги в меня, когда я гнался за поросенком». Таким образом, приятели, установив начало пути, кинулись дальше. Поросенок яростно визжал в мешке. На первом же перекрестке у дома Хирванена наши приятели снова остановились в нерешительности. Навстречу шла некая барышня. Юси вежливо спросил у нее: «Не на этой ли улице осталась моя кария лошадь?» Но барышня этого не знала и поспешила уйти. Мужчины наугад помчались дальше. Анти предложил приятелю: «Ты беги по одной стороне улицы, а я побегу по другой стороне, и мы будем заглядывать в каждые ворота. Может быть, увидим двор больницы и сердитого доктора. Тогда нам будет ясно, что мы бежим правильно». Они так и сделали. У одних ворот Анти столкнулся с каким-то господином. Этот господин выругался, и тогда Анти спросил его: «Не в этом ли доме живет сердитый доктор, который сегодня лаялся с нами?» Господин снова выругался и что-то сказал про полицию. И тогда Анти пустился бежать, чтобы догнать Юсси, который был значительно впереди него. На площади дрались мальчишки. Драка у них возникла из-за того, что один из них обозвал другого дырявыми штанами. Драка была в самом разгаре, но, к счастью, один из мальчишек, сын Коти Лайнена, не участвовал в драке. Заложив руки в карман, он стоял, поглядывая на дерущихся. Однако, увидев Юси Ватанена и Анти Ихалайнена, он в восторге крикнул: «Эй, ребята! Вот идут эти страшилища, которые сегодня гонялись за поросенком!» Услышав эти слова, Юси тотчас узнал мальчишку и спросил его: «А, это ты, сын Котилайнена? Слушай, где же наша телега и лошадь?»
Тут мальчишки прекратили драку и шумной толпой обступили Юси и Анти.
«Ребята!» — с тревогой крикнул Юси. «Где моя лошадь?»
Тогда один из парнишек по имени Вяйне сказал:
«Какая лошадь? Которая осталась одна на улице?»
«Да».
«Она ушла», — ответил Вяйне.
С тревогой Юси спросил:
«Куда же она ушла?»
«Ну, сперва она тихонько шла по улице, а потом она побежала в сторону Кихтелюса», — ответил Вяйне.
«И вы ее не задержали?»
— с горечью воскликнул Анти. Какой-то парнишка сказал:
«Не, не задержали», — Вяйне добавил. «Один из мальчишек стегнул прутом вашу лошадь, и она быстро побежала».
«Бежим скорей!»
— завопил Юси, призывая Анти следовать за ним.